Мы продолжаем изучать по воскресеньям первое послание Иоанна. Откройте, пожалуйста, третья глава. Мы сегодня посмотрим с 11 до конца 4 стиха. Давайте с 11 по 12 сейчас прочитаем. Добро пожаловать, кто у нас первый раз сегодня. Итак, Слово Божье. Апостол Иоанн пишет. «Ибо таково благовестие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его правильны». Ну, такое благовестие, да? Благовестие – то, что Бог нас любит, Бог нас прощает незаслуженно, да? Мы обычно привыкли думать, что человек нас за что-то любит, да? Но вот благовестие, это нам напоминает, что Бог нас возлюбил, нас не за что было любить, потому что мы были грешники, богохульники, все наши помыслы были во зло, но Бог возлюбил нас, да, незаслуженно. И это пример для нас, чтобы мы также любили других, когда нам, а нам очень часто кажется, что люди не заслуживают нашей любви, и вот в церкви, в первой церкви это было актуально, да, мы думаем, что в первой церкви были все такие прям супер духовные, все такие хорошие, так легко было бы там любить, да, но там тоже были проблемы такие же, да, и такой же призыв очень важен, любить друг друга. В нашей церкви Бог нас сегодня призывает любить друг друга, это вторая по важности заповедь, да, сначала Бога надо любить, потом ближнего. Так что что Бог нам сегодня говорит? Любите друг друга. Такое простое назидание. Мы все знаем, мы все с этим соглашаемся, но нам нужно напоминание. И опять же, таково благовестие, что Бог нас незаслуженно возлюбил, и мы не должны искать в человеке какие-то заслуги, чтобы его любить. Мы должны его любить все равно. Да? Не так, как Каин. Вот тоже. Мы не хотим быть как Каин, да? Кто-нибудь хочет быть как Каин? Нет, да? Тогда надо любить, да? Почему? Проблема в чем? У него не было любви к брату Кабелю, да? И вот когда искушение приходит, когда злиться на ближнего, раздражаться, надо вспомнить, я хочу быть как Каин? Нет. Тогда я должен выбрать любовь. Каин был от лукава и убил брата своего, да? Мы хотим быть от лукавого, то есть от сатаны? Нет. Мы хотим выбирать любовь, потому что любовь – это от Бога. Вот такое простое назидание. Религия Авеля, она была такая искренняя. Авель искренне любил Бога, да? Он искренне поклонялся. А Каин, он принес свою жертву как бы формально. И поэтому Бог его не принял, да? И вот, говоря о любви, мы тоже, Бог нас призывает, чтобы мы искренне любили, не просто формально, и не просто совершали, ходили в церковь, были христианами, чтобы мы не были формальными христианами, да, вот такое назидание в первом веке важно было и для нас тоже. 13 стих. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», да? Мы вспоминаем, что Каин, он возненавидел Авеля, да? И он был от лукавого, как бы он мирской был, и не удивитесь, да, мы всегда удивляемся, когда, ну как же так, я же верующий, почему так ко мне кто-то или люди относятся, или вообще, почему так я в этом мире постоянно что-то как, вот, к христианам не очень как-то относятся, да. Это нормально, в этом не надо, этому не надо удивляться. Это не надо удивляться, да, потому что этот мир, он не принял. То, кто этот мир сотворил, Иисуса Христа не принял, и чего уже ожидать от нас. Так что если мы хотим быть, угождать миру, и мир нас любит, то может быть что-то не так, да, может быть мы компромиссов понаделали, да. Вот. Но когда мы ходим с Богом, делаем угодное Богу, от сердца любим Бога, как Авель делал, то все равно может так получиться, что мир нас может не принимать, да. Может быть, не знаю, на работе. На вас будут смотреть, может, не через каждого, но будут смотреть как на странного, не будут как-то вас принимать так, как вам хотелось. Ничего страшного. Кем вы хотите быть, Каином или Авелем? Авелем, аминь. Да? Но Авель, он пострадал, да, за свою искренность, за свою веру в Бога, он пострадал, да. И Иисус предупреждал нас, что узкую дорогу выбирайте. почему узкая, почему весь Бог всемогущий, почему он не может получше сделать, да? Но узкая дорога, она ведет куда в жизнь, да? А люди, к сожалению, многие, они идут широкой дорогой в погибель, да? Так что мир нас не принимает. Вы это знали? Или для этого, для вас это новость? Загадываю. 14-15 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любите брата, пребывая в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Мы уже, слава Богу, перешли из смерти в жизнь. Мы перешли из смерти в жизнь, да? Мы можем опять этого не чувствовать, но таков это наше спасение. Слово Божие, что мы дети Божьи. Что, и Библия нам даже говорит, что мы уже почитали себя мертвыми для греха, живыми для Бога, как будто мы уже воскресли из мертвых. Мы можем представить наши члены для служения Богу, и все получится, потому что таково Евангелие, таково спасение, такова мы родились свыше. И, конечно, когда мы родились свыше, мы одно из самых главных, что мы любим братьев. Вот любовь, она как бы проявление, как бы свидетельство того, что мы перешли от смерти в жизнь, да. Мы, как христиане, должны показывать эту любовь. Мы же перешли от смерти в жизнь, тогда любовь должна быть. Если мы любим друг друга, тогда мы действительно знаем, перешли от смерти в жизнь. То, что произошло как бы на теоретическом уровне, должно вылиться в практическое, да? Это, мы должны показать любовь, и тем самым мы действительно увидим, что другие люди увидят, что мы другие, мы имеем эту жизнь Христа, да, в нас. Не любящий брата пребывает в смерти. Вот тоже мотивация, когда мы кто-то затаим на кого-то, недовольство, он там со мной не поздоровался. По-разному пустяка мы можем, да, и что-то он там мне сказал, и обещал, не сделал. Разные конфликты бывают, да, мы все несовершенные, да. Вот когда искушение приходит как-то, закрыть сердце, как-то поугаснуть в своем сердце по отношению к брату или сестре, да, мы должны вспомнить, что это мы как бы приближаемся к смерти. Мы начинаем выбирать не жизнь, а смерть. Вы хотите пребывать в смерти? Смерть — это отсутствие жизни, да? Нет, мы хотим жизнь. Мы хотим жизнь. Надо выбрать любовь. Вот люди, да, неверующие, они любовь считают, что это что-то такое для слабых, что-то такое. Ну да, хорошо бы, но нет, да, люди неверующие так считают, да. И мы иногда все равно подвергаемся бомбардировке вот этой мирской философии, да. Мы тоже иногда думаем, что любовь, прощение — это слабость, да. Но тут надо просто вспомнить Слово Божие и понять, что нет, любовь — это как раз и есть жизнь. Жизнь – это процветание, это радость, это сила. А вот отсутствие любви – это отсутствие жизни, в конце концов. Это просто поверено. Это такое назидание Янды. Не любящий брата пребывает в смерти. Не любишь его – ты еще пребываешь в смерти. Если ты можешь чувствовать, думать, что ты духовный, и так далее, но ты пребываешь в смерти еще, потому что не проявляешь любовь. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Мы все считаем, что убийство — это большой-большой грех, большое-большое преступление, да, это понятно, да? Видите, а Иисус учил, и Иоанн напоминает, что если мы в сердце ненавидим, не проявляем любви, то мы уже как убийцы. Вот тоже стимул любить, да, мы не хотим быть убийцами, да, человек-убийцами. Мы хотим проявить любовь, поэтому вот такие назидания поможет нам любить. Аминь. Ненависть, она как убийство, да. Холодность, она тоже как убийство, да. Но пусть Бог нам поможет проявлять любовь. убийцы не имеют жизни вечной. Но имеется в виду человек, который не раскаялся, да. И в то же время, человек, который не проявляет любви. Всегда у нас бывают, конечно, случаи, когда мы согрешаем в этом. Но в этом надо раскаяться, и наша жизнь в целом должна отмечена быть любовью. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Да? То есть вот эта любовь, она нам здесь, как Бог нас возлюбил, что положил душу свою за нас, Сына Своего драгоценным отдал. Да? Поэтому никто из нас, думая об этом, не может сказать, что любовь слишком многого требует. Да? Если Бог такое сделал. У Бога есть самые большие ценности, самые дорогие, да? Он самый богатый. Если Бог пожертвовал сыном, то ничто наше не может, мы не можем сказать, что это слишком, слишком тяжело, это слишком большое для нас. То есть получается, любовь это что? Это жертва, да? Мы должны полагать души свои за братьев, да? То есть любовь, она, это жертва. Опять нам напоминание. 17-18 стих. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Да, то есть опять напоминание нам любить не на словах, а на деле. То есть если мы видим какую-то нужду, да, то у ближнего мы должны поучаствовать, помочь, да. Это тоже ошибка была в первом веке, да, иногда христиане соглашались, да, любовь очень важна, но иногда на практике она оставалась на словах. Да, это такое же напоминание, чтобы любовь наша проявлялась на, не только на словах, но и на делах. Не затворять сердце, да. Мы иногда видим человек как-то неприветлив к нам, да. Или как-то, я не знаю, нам кажется, что он не интересуется как бы моей жизнью, да. И мы по природе мы затворяем сердце, да. Мы ищем людей, с которыми нам интересно, да. Вот так вот мы все устроены, да. Но вот в церкви мы должны переломить вот эту тенденцию и любить тех людей, начинать так, которые, может быть, мной не интересуются, или, может быть, у них другие как бы интересы в жизни. Понимаете, о чем я говорю, да? Всегда легче общаться с людьми, которые меня понимают, да? Вот если бы здесь кто-то был, бортпроводник сидел, да, и еще он в волейбол играл, о, я бы сразу к нему подошел и поговорил, потому что я был проводником, работал, и в волейбол я играл, вот, и мне было бы легко найти с ним язык, наверное, да? А если бы пришел бы человек, я не знаю, какой-нибудь другого, или возраста, или профессии, вот. Есть такая тенденция не проявлять вот этой любви, этой общительности, да. Но я думаю, вот когда вот мы же братья и сестры, да, мы же не смотрим на наших. Мы как семья, да. Мы же не смотрим, да, кто-то более открытый, кто-то более общительный, но мы все братья и сестры, да. Вот мой брат. Может быть, он не очень общительный. Но это мой брат, я его люблю, да? И также мы можем быть разные, с разными проблемами. Но мы одна семья. Это здорово. И любить, конечно, не на словах, но на деле. Не закрывать сердце, да, если видим у кого-то нужда. А, у человека там нужда, он сейчас, наверное, меня обязательно о чем-то попросит. Не буду с ним общаться, да, или как-то буду холоден с ним, да, это в первом веке эти искушения были, эти искушения, они такие же в нашем веке, да. Дальше, 19-20 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердца наши осуждают нас, то коль не паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. То есть, когда мы поступаем по истине, проявляем любовь, мы можем при наших несовершенствах понять, что я действительно следую Господу. Я несовершенен, но я проявляю любовь, и мы успокаиваем наши сердца, да? Вот. Но потом 20 стих, здесь немножко такой сложный для толкования. Вот. Дело в том, что, обратите внимание, в русских библиях «коль ми паче Бог» это написано Не, не просто Рафаэльский, а написано этим, как Италик. А? Курсивом, курсивом, спасибо. Вот, то есть это для переводчики добавить для понятия речи, но в оригинале этого нет. И вот в английской Библии у Шейнберга там этого нет. То есть получается, если вот убрать вот этот, то, что переводчики добавили, они просто так думали, что было бы лучше понять стих. Но если это убрать, получается так. Если вы, ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего знает все. Вот так вот получится, понимаете? Да? И трудно немножко дать комментарии здесь. С одной стороны, комментарий такой, если сердце нас осуждает, то Бог тем более нас осуждает, то есть тем более мы не правы, то есть тем более мы должны покаяться, то есть если мы чувствуем, что у нас нет любви, осуждения у нас не хватает любви, то Бог точно нам говорит, что у нас нет любви и... Вот такой смысл. И так переводчики, по крайней мере, в русской Библии так думали, что это имеется в виду. Вот второе толкование, если убрать вот эти вот коль ми пати Бог, получается, Бог знает все в том плане, что Он знает, что мы хотим любить. Он знает, что мы пытаемся любить, делаем шаги, но иногда у нас не получается. Иногда нам кажется, что нам трудно любить, как Христос возлюбил. Иногда мы смотрим какую-то ситуацию человека, нам трудно, и наше сердце начинает осуждать, да? То есть, в принципе, мы изо всех сил хотим любить человека, но иногда сердце нас осуждает, да? И в этом плане Бог больше нашего сердца, в том плане, что Он понимает, что мы несовершенны, и принимает нас такими, какими мы есть. Вот похоже, что вот мне лично такое толкование нравится. И мы иногда не чувствуем любви в сердце, да, но когда мы делаем дела любви, помогаем, да, наше сердце может говорить, у тебя нет любви, ты ему помогаешь, делаешь что-то, но у тебя настоящей любви нет, да, есть это суждение. И Бог, он больше этого, он видит, что да, чувств нет, но вы повинуетесь заповеди, да, и он принимает это. Понимаете, вот такой вот, я так это понимаю, этот стих. И помните, Петр, когда отрекся, потом Иисус с ним встречается, и потом три раза его спрашивает, любишь ли ты меня, Петр, да? Три раза. И на третий раз, когда Иисус его спросил, Петр огорчился, он сказал, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, да? Вот подумайте по поводу Петра, мне кажется, это вот стих похож на то, что там с Петром происходило. То есть Петр же, он отрекся, он любил Иисуса, да? Все согласны с этим. Петр любил Иисуса, да? Но он... Да, он не был уверен. Потому что почему не был? Потому что он предал Иисуса, да? И было много нас так в жизни, когда мы уверяли, поклонялись, изливали свою любовь, были уверены, что любим Иисуса, но подводили, да, Иисуса в каких-то поступках, в каком-то неповиновении, да? И тогда, когда потом... Бог к нам приходит и спрашивает, любишь ты нас? Нам, с одной стороны, мы любим Иисуса, потому что кому нам идти? А часть нашего существа все равно любит, но другая часть наша говорит, я подвел же один раз, разве это любовь? Да, и нам иногда, мы двоим, с одной стороны, мы тянемся к Иисусу, мы любим, но с другой стороны, вот это осуждение происходит. И у Петра примерно то же самое такое было. Иисус его спрашивает, да, и Петр говорит, ты все знаешь. То есть, что он имел в виду? Ты знаешь, что я люблю тебя, хотя я не совершен, ты это тоже знаешь, да. И вот когда мы приходим к Богу, если сердце наше осуждает, мы можем также сказать, Господь, ты знаешь, я тебя люблю, ты знаешь, я очень хочу любить каждого брата, хочу этого человека любить, которому у меня конфликт, Господь, ты мне помоги. И Бог это принимает, Он не осуждает и нам помогает, потому что Он больше... Потому что понимаете, почему я такое толкование даю? Потому что сердце наше осуждает, в принципе, всегда оно нас осуждает, да? Всегда подумать о святом Боге, кто мы такие, всегда легко очень найти осуждение. Я думаю, что здесь не в этом имеется в виду, а в том плане, что Бог как раз больше сердца, и сердце осуждает, но Бог не осуждает, да? Thank you. 21 стих. Возлюбленный, если сердце... Какой, 20? 21. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповедью и делаем благоугодное перед Ним. Если мы согласимся на том, что в 20 стихе мы подразумеваем, что Бог больше нашего сердца и нас не осуждает, да, то мы понимаем это, мы успокаиваем наши сердца, мы понимаем, что грехи наши прощены по благодати, не потому что вот я сегодня пришел подготовленный, да, как бы прожил неделю хорошо, а по благодати, да, то нет осуждения, и в то же время наше сердце искренне, мы хотим повиноваться Господу. Когда мы так приходим к Богу, то наше сердце, оно успокаивается, оно не перестает нас осуждать. Понимаете, да? Когда, допустим, вы удручены, у вас чувствуете осуждение, потом вы читаете Слово Божие и читаете истории, как Петру Иисус ноги омыл, как Он его простил и так далее, и так далее. Эти чувства осуждения уходят, потому что истина во всей Библии от Ветхого до Нового за это говорит о милости. Велика милость Божья. Да? Мы иногда думаем, что грехи наши велики, они там чуть ли до небес не достают. Мы так чувствуем, да? Но милость, она гораздо больше. Милость гораздо больше, да? Милость Божья, она больше наших грехов. Аминь.
А вот у меня, знаете, что получается? Слово «дерзновение». Угу. «Дерзновение» в корень «дерз».
Ну, вы знаете, мне это... Вы знаете, просто русский язык сейчас за 100 лет немножко устарел, и мы дерзновение уже не используем, мы используем как дерзость, в смысле, в отрицательном смысле, да? А тогда дерзновение использовали и в отрицательном, и в смысле смелость. То есть мы можем, это имеется в виду, имеем смелость, уверенность, да? Да. Но мне нравится слово дерзновение. Оно сильнее, чем смелость, и лично мне... У меня есть дерзновение к прийти к Богу по милости. Ну да. Да. Потому что именно сатана нас обличает, и он говорит, что это дерзость, и куда ты такой смело отправился к Богу? Подожди, давай поговорим о твоей жизни. Да, и ты... И мы рух все умываем, да? Вот. Но вы знаете, для меня всегда поддержка вспоминать устройство храма или скинии, и там во дворе стоял, перед тем попасть к Богу, там стоял жертвенник, да? То есть сначала человек принимал милость, исповедовал грехи, потом принимал милость Божию, потом шел, да? И вот когда мы идем к Богу, мы проходим мимо креста, мимо жертвенника всегда. Это дает нам уверенность, что у нас есть... смелость приходить к Богу, и чего не попросим, получим. Просто соблюдаем заповедь Его, да? Опять же, когда говорит «соблюдаем заповедь», не значит, что мы совершенны на 100%, да? Не о праведности законческой идет речь, но о нашей искренности, да? Как Авель, как Петр, как другие апостолы, другие верующие, они не были совершенны, но большинство из них, они были искренни, они хотели и исполняли заповеди, да, и Бог их благословлял, отвечал на их молитвы и так далее, да. Илия тоже не был совершенным человеком, да, он там совершил чудо, а потом, когда Иезавель сказал, ну все, конец тебе, он расстроился, испугался, и унынию, Господь, забери меня, я вот один, и никто не слушается, ничего, это все толку от этого. Нет, вот такого уныния пришло, и он забыл, что это Бог все это делает, да. То есть он тоже был несовершенен, но Бог использует несовершенных людей, но если они искренне хотят исполнять заповеди Божьи. Понимаете, почему это очень важно? Потому что в церкви все равно есть опасность, люди приходят, и они не хотят повиноваться Богу. Они хотят просто услышать как бы какие-то хорошие слова, Бог любит, все хорошо, Бог тебя любит, ничего не надо менять, все хорошо, все хорошо. И нам нужна поддержка, но есть такая тонкая грань, когда уже происходит такое лукавство, когда человек не хочет повиноваться. том, что Бог его призывает, а потом приходит, молится и еще обижает, почему Бог не отвечает на мои молитвы. Потому что Бог отвечает на молитвы, если мы хотим его заповеди исполнять. Да? Вот я всегда привожу историю из армии. Допустим, человек пошел служить в армию, да, ему дали обмундирование, вот, там, автомат дали, все, и кормят его 3 раза в день, ну и так далее, заботятся о нем, да, все. Вот, и вот, у него вот эти вот благословения, ему дают обмундирование, оружие и все так далее. Если я, не служащий в армии, приду в воинскую часть и потребую этого, да, дайте мне автомат, вот, там. Мне не дадут, потому что кто я такой? Но этот солдат, который пошел служить, он исполняет, служит стране, исполняет приказы, да, и поэтому он получает от государства, от армии все, что ему нужно. И то же самое, когда мы в армии Божией действительно хотим служить Богу, исполнять его приказы, заповеди, да, Бог все нам будет давать, да, Бог будет нам давать, да. Допустим, представьте, война, вот Великая Отечественная война, и командир говорит, передает вышестоящему начальству, у нас закончились боеприпасы, там, снаряды в пушек закончились, да. У него есть дерзновение просить. Почему? Потому что он не для себя это просит, там, да, чтобы продать. Он чтобы для защиты это просит, да. И у него есть дерзновение попросить, и начальство ему даст, да, потому что понимает, что как они будут защищать, если пушки не заряжаются, да. И то же самое, когда мы служим Богу, пусть несовершенно, служим Богу, у нас есть дерзновение прийти и попросить, потому что мы просим не для себя. Не для себя мы просим. Вот это очень хорошая проверка, для чего мы просим. Мы иногда постепенно мы скатываемся, мы все хотим для себя. Бог благослови меня, Бог помоги мне. И постоянно это постепенно происходит, мы просим, Бог же добр, Бог же любит, Бог же хочет помогать. Все это правильно. Но Бог хочет, чтобы мы выбрали служение Ему, чтобы мы выбрали жизнь. А жизнь – это только служение Богу. И вот когда мы выбираем заповеди Божьи, служение, чего не попросим, получим. Получим. Вот тут тоже должна быть уверенность. Вот как уверенность у... Или вы на работе там, работаете в офисе, допустим, пошли начальнику, сказали, у меня там, не знаю, бумага закончилась в принтере, да? Вы же не для себя просите, вы работаете не для начальника, там что-то печатаете, и у вас есть дерзновение попросить бумаги, он вам даст, да? И то же самое, когда мы служим Богу, Бог, мы должны иметь уверенность, Он даст нам то, о чем мы просим. Слово Божие так говорит, чего не попросим, получим его, да? Вот, если, конечно, наше желание исполнять волю Божию. А чью волю Божию еще мы хотим исполнять? Только волю Божию, да? Все остальное суета, погоня за ветром. Можете потратить 5 лет, 10 лет и прийти к этой простой истине, что это как Соломон там потратит сколько времени. Это свет. Слава, знания. Даже есть какие-то вещи, как семейные узы. И это тоже не... Это благословение, но это тоже часто не наполняет. Наполняет только Бог. Понимаете? Человек, допустим, состарился, у него уже нету, допустим, муж умер, дети разъехались. Какое у него счастье, да? Только в Боге, да? Только в Боге, да? То есть, только делать волю Божью, семья может меняться, да, но вот Божья воля, которую Бог нам предлагает делать, она неизменна, и исполняя эту волю, мы пребываем. Хорошее напоминание, чтобы мы жили просто для славы Божьей, для Его служения Ему, для, как бы в Его армии были. И Бог все даст. 23 по 24 стих последний. А заповедь Его так, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Кто сохраняет заповеди, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Значит, какие заповеди, да? Прежде всего, важна вера. Важна вера. И знаете, почему вера здесь стоит прежде любви? Потому что если мы не верим во Христа, да его спасение, то, что он силен помочь мне, грешному человеку, нам трудно будет любить. Потому что мы своими силами мы же не можем любить. Нам нужно благодать, нам нужна сила Духа Святого, который приходит в нашу жизнь через веру. Чтобы любить, нужно освободиться от осуждения. Нужно поверить, что Бог любит меня. Если человек не верит, что Бог любит меня, такого, какого и есть, то нам будет трудно любить других. Да, потому что мы будем думать, любовь, когда этого человека хорош, я могу любить. Когда он плох, я не могу любить. Но Бог нас любит, когда мы хорошие, когда мы плохие. Аминь. Может, сегодня кто-то из вас, может быть, действительно, как-то неделя прошла, и вы чувствуете не так, как вы его провели, как должны были провести, да? Не знаю, там, праздники, может, на кого-то повлияли. Может, какие-то там мысли суетные пришли, не знаю. На меня иногда праздники влияют. Как-то иногда расслабляю, да? Но Бог нас принимает. Бог нас принимает вместо того, чтобы корить себя, просто посвятить свою жизнь Христу, верить в Его спасительную силу. Нам нужно, чтобы Иисус нас омывал ноги. Потому что если Иисус нам не омывает ноги, то мы не имеем общения. Но Иисус хочет это сделать. То есть должна быть вера в Его спасение. Вера в Сына Его, Иисуса Христа, что Он наш Спаситель, Он нам поможет. Потому что мы иногда унываем, у меня не хватает любви, у меня не хватает сил радости молиться, и мы унываем и пытаемся найти сил в себе, как бы вот улучшить свою молитвенную жизнь, усилить свою любовь, переживаем. И получается, что мы не верим в Иисуса. Иисус знает эти проблемы, Он нам поможет, к Нему надо обратиться. И вторая заповедь – любить Бога и любить друг друга. Иисус нам говорил, что когда Он уходил, Он говорил – любить друг друга. Через это узнаем, мир узнает, что мы ученики Иисуса Христа. Вот мы собрались здесь, в этой комнате. Будем любить друг друга. Аминь. Это от Бога. Тот, кто любит, тот в том жизни пребывает. Кто сохраняет заповеди, тот пребывает в нем, и он в том. Вы исполняете заповеди? Бог пребывает в вас, а вы в нем. Вот это здорово. Он, опять же, поймите, Иоанн не говорит о совершенном исполнении заповеди, да? Потому что никто не совершенный, и Иоанн это не имеет в виду, но он имеет в виду, кто искренне любит Бога, пытается исполнять его заповеди, Бог в нем, и Бог помогает, и это большая поддержка для нас, что Бог во мне, а я в нем. Да? И не потому, что я чувствую так, а потому что Слово мне Божие говорит. Про верующих так нельзя сказать, но мы здесь собравшись, да, про нас можно сказать, что Бог в нас пребывает, а мы в нем, поэтому давайте заповеди. Исполняйте. Даже Дух Святой свидетельствует, что мы дети Божьи, что мы не сами по себе. Даже Дух Святой свидетельствует. Вот. И дальше мы поговорим в следующий раз, четвертую главу возьмем. Итак, так что Бог нам сегодня напоминает простые заповеди. Давайте любить друг друга не на словах, конечно, а на деле. Аминь. Потому что Бог есть любовь.